Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 731-е путешествие у нас с вами сегодня. Мы возвращаемся к посланию к филиппийцам, 4 глава. В прошлый раз мы уже читали 6 и 7 стих, но вот перед тем, как прийти сюда, в эту студию, чтобы записывать следующий выпуск, я подумал и понял, что есть смысл на этих стихах остановиться и проговорить некоторые вещи подробнее, потому что то, о чем говорит апостол Павел, чрезвычайно важно для нашей с вами жизни сегодня. Мы с вами уже видели, что для христианской жизни нужна сила. И в первых 4 стихах 4 главы мы видели источник этой силы. Источник – это радость. Именно радость приводит нас в движение для Бога. Когда нет радости, мы как бы замираем. Наши руки опускаются, что-то происходит с нами. Происходит, кстати, очень и очень тяжелое. Мы также видели секрет этой силы. И секрет в обретении силы – это молитва. Кстати говоря, мы часто размышляем о благовестии, мы слушаем всякие семинары, читаем всякие хорошие книжки. Я говорю совершенно без иронии, действительно хорошие книжки о благовестии. Но есть стратегия благовестия, которой мы часто пренебрегаем. А стратегия очень нужная и полезная. Эта стратегия называется «молитва за неверующих людей». Вот все, что мы делаем ради Бога сегодня, должно делаться с молитвой и по молитве. Мы можем сколько угодно рассказывать людям Евангелие, и мы призваны рассказывать людям Евангелие, и мы призваны проявлять Евангелие своей жизнью. Однако, если мы не молимся за этого человека, и также, если мы не молимся за свое сердце, то действия Божьего не будет. Помните, мы с вами читали слова апостола Павла: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Мы перефразировали эти слова так: «Ни о чем не заботьтесь, обо всем молитесь». Да, я действительно хочу приносить все, что у меня есть, в молитве к Богу. Я, конечно, хочу, я это делаю. Кстати, раз уж об этом зашла речь, скажу я о своей проблеме. Знаете, говорится, да, о том, что мы должны принести бремя Христу. Сам Христос об этом говорит. Вот я приношу Ему свое бремя, я это делаю. Приношу, а потом стремлюсь снова забрать его себе и взвалить на плечи. Порой мне даже кажется, что с этим бременем я красивее выгляжу, я как бы более духовен. Это, конечно, не так. Я бы хотел вам сказать, что я столь же беззаботен, как пчелы, или как птицы, или как цветы. Ведь особенно цветы не беспокоятся о том, как им питаться или как быть красивыми. Я бы хотел сказать, что смотрю на птиц небесных и не просто учусь у них, а оказываюсь при этом еще и успешным учеником. Я бы хотел такое сказать, но не могу. Потому что я все равно забочусь. Все равно у меня есть это внутреннее побуждение, это внутреннее желание взять и побежать, и начать крутиться, и начать чем-то таким заниматься, что кажется полезным, что кажется приносящим пользу. На самом деле, зачастую это всего лишь суета. Так вот, я подвержен суете. Боюсь, что и вы зачастую тоже. Каждый из нас подвластен Богу. Птицы скорее поют для своих самок, а не для нас с вами. Соловей, который устраивает ночные трели, совершенно не думает о влюбленных, которые эти трели слушают. Однако Бог думает. Бог дал соловьям, что поесть. Бог дал соловьям, чем петь. Бог также дал нам возможность услышать этих соловьев. Они не для нас поют. Они друг для друга поют. Они для Бога поют. Но нам это также важно. Бог устроил все это. Если бы мы с вами захотели подсуетиться и устроить песню соловья, ничего бы из этого не получилось. Бог ее уже устроил. Мы же со своей стороны зачастую своей суетой, своими какими-то совершенно неупорядоченными, бессмысленными действиями пытаемся что-то такое соорудить. А это совершенно бесполезное дело. Каким же образом мы с вами можем изменять этот мир, эту реальность? Многие скажут, через молитву. Я даже слышал такое объяснение, что молитва – это тот способ, который дан нам для того, чтобы нам менять реальность и для того, чтобы нам менять направление действия Бога. Я глубоко не согласен с этим утверждением. И сегодня, читая послание к филиппийцам, объясню, почему. Это, кстати, и есть одна из тех причин, которые побуждают меня вернуться к этим стихам. Но сначала скажем о более базовой вещи. Некоторые смотрят на веру, да и на молитву тоже, как на либо прыжок в темноте, либо прыжок в темноту. То есть, когда мы делаем некий шаг, или точнее некий прыжок, и мы не понимаем куда, мы не понимаем, что там будет, мы не понимаем, к чему он приведет. Конечно, молитва – это не прыжок в темноте и не прыжок в темноту. У молитвы, как и у веры, есть основания. Апостол Павел говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Мы читали об этом с вами в послании к римлянам. Но как понять и как убедиться, что Бог отвечает на нашу молитву? Очень просто. Во-первых, когда мы с вами приходим к Богу с молитвенной просьбой, давайте сразу благодарить Его. Я подчеркиваю это слово. Сразу, безотлагательно. Да, некоторые учат иначе. Некоторые считают, что благодарить Бога нужно тогда, когда вы получили ответ на свою молитву. Но давайте еще раз перечитаем 6 стих 4 главы послания к филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Не написано «открывайте свои желания и благодарите, когда желания будут исполнены». Благодарение возникает не на более поздней стадии, когда Бог все уже сделал, а сразу, когда желания наши открываются перед Ним. Мы молимся и сразу делаем это с благодарностью. То есть благодарность присутствует в молитве изначально, как только мы высказываем Богу наши просьбы. Кто-то скажет: а вдруг Бог не ответит? Ведь есть же неотвеченные молитвы. Послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Если Бог действительно наш Небесный Отец, и Он любящий Отец, Он любит нас, как своих детей, то какие могут быть неотвеченные молитвы? Кто-то скажет: ну, я молился, но Бог так и не ответил. Нет, друзья мои, Бог всегда, вот абсолютно всегда слышит и отвечает. Когда я о чем-то просил моего земного отца, он всегда слышал мои просьбы. Отец мой был далеко не идеальным. Почти до конца жизни он оставался человеком неверующим. Но у него были другие проблемы, серьезные проблемы в жизни. Но вот мои просьбы он всегда слышал, независимо от того, что происходило. Независимо даже от того, насколько он был занят. Но иногда я просил и не получал просимого. Помню, как я просил велосипед, а отец ответил, что у нас сейчас нет денег. Вот он не дал мне велосипед, он не дал мне просимое. Но при этом он ответил на мою просьбу. Так что слово «нет» – это тоже ответ на молитву. Более того, в большинстве случаев мой отец говорил именно «нет». И это был хороший ответ, после которого у нас с ним уже не было никаких споров. Я не спорил, я просто принимал то, что он сказал. Нет. Кстати, иногда по греховной природе я все-таки начинал возмущаться. Но знаете что? Твердое отцовское «нет» оказалось гораздо лучше и помогало мне чувствовать себя гораздо более защищенным, если бы отец говорил: «Ну, я не знаю, может быть, там, приходи завтра, посмотрим». Вот гораздо лучше в этом плане звучат два ответа – «да» и «нет». Кстати, у Бога есть сегодня немало непослушных детей. Бог говорит «нет», они плачутся и ноют, что у них неотвеченная молитва. Не бывает неотвеченных молитв. Бог всегда слышит и отвечает. Хотя иногда, возможно, чаще, чем нам бы по нашей человеческой природе этого хотелось, Бог говорит в ответ на молитвы «нет». И вот тут очень важно, чтобы независимо от его ответа мы приносили в молитве Богу все, в том числе и так называемые мелочи. Мы с вами уже говорили, что для любящего Бога нет мелочей, с одной стороны, потому что Он нас любит. А с другой стороны, если Бог столь велик, то для Него все является мелочью. Иными словами, по сравнению с Его величием, все прочее оказывается мелочью. Но верно и другое. У любящего Бога нет мелочей. Расскажу маленькую историю. У меня есть знакомый, он инженер. Он работает над очень большими проектами и зачастую работает дома. Это для него благословение. На работе его настолько ценят, что не заставляют его приезжать в офис. Главное, чтобы он делал свое дело. Он разрабатывает проекты, которые в самом буквальном смысле влияют и еще будут влиять на судьбы всей страны и мира. И у этого человека есть дочка, 3-летняя. И вот дочка приходит к папе, а папа разрабатывает конструкцию моста, который нужно будет достаточно быстро построить. Папа разрабатывает технические спецификации, технические требования. Вот у него чертежи, у него компьютер, там программы открыты. Вот он занимается разработкой. И приходит дочка, 3-летняя, дочка плачет. Что случилось, доченька? Вот у куклы рука отвалилась. И знаете, что делает папа? Он делает 3 вещи. Во-первых, он откладывает на минуту все эти свои расчеты. 1 минуту мост подождет. Ничего страшного не случится. Во-вторых, он берет дочь на колени. И в-третьих, буквально за 1 минуту, а то и меньше, а то и быстрее, одним движением руки просто он ставит эту кукольную ручку на место. Дочь довольная, все в порядке. Папа возвращается к своим расчетам моста. Кстати, знаете, откуда у отца вот это понимание, чутье, вот это... уверенность в том, как здесь нужно поступить. Ему дает все это Небесный Отец. Небесный Отец показывает этому человеку, как поступить, когда у дочериной куклы оторвалась рука. Кстати, отец даже не винит ее за то, что руку, скорее всего, оторвала сама она. В 3 года это еще бессмысленно. Он просто ставит руку на место, он целует дочь, и дочь довольна. Отец отвечает на молитву. Часто он говорит «нет». Да, чаще, чем мне бы хотелось. Но во многих случаях он говорит «да», и Бог в самом буквальном смысле оставляет вселенские дела. Хотя тут, конечно, очень опасно говорить о времени, потому что для него время, в принципе, выстроено иначе. Если он занимается с моей молитвой и работает со мной, это не значит, что в это время... он больше ничего не делает. Делает и еще как, и делает бесконечно много. То есть есть и то, и другое. Иногда он говорит «нет», иногда он говорит «да», но в любом случае это ответ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, по поводу ответа «нет», по поводу отрицательного ответа. Я вспоминаю, как в молодости подавал резюме на 1 работу, которую мне очень хотелось получить. Более того, у меня была даже уверенность, что я получу эту работу. Оно все к этому шло. Но среди начальства, среди руководства компании нашелся человек, который был против, причем он был серьезно против. И этот человек имел серьезное влияние в компании. Работу я не получил. Знаете, как я негодовал на Бога? Я же на все пытался уже тогда смотреть с духовной точки зрения. Я говорил: «Боже, как ты мог это сделать? Ты лишил меня уникальнейшей возможности послужить. Эта работа нужна была ради тебя. А ты вот буквально обрубил вот эту ниточку, обрубил вот эту возможность. Мне казалось, что Бог не понимает, насколько для меня эта работа важна. Более того, мне казалось также, что Бог не понимает, насколько эта работа важна для Него самого. Боже, если ты не знаешь, почему я должен был на этом месте быть, то давай я тебе, Господи, объясню. Ну что ж ты такой непонятливый-то?» Озвучить это так, как озвучиваю я это сейчас, я тогда не мог. Но внутри у меня все буквально бурлило. Я говорил: «Боже, что за несправедливость такая? Как ты мог вот так со мной поступить?» Я так и не получил тогда той работы. Однако прошли годы. И вот недавно я проезжал мимо здания той организации, в которой должен был бы работать. Первое, что меня поразило, это совершенно непривлекательное место, где она находится, эта организация. Ну, то есть, я вдруг подумал, я сюда должен был бы ездить. И второе, я понял, что получи я тогда эту работу, работа эта меня бы просто засосала. Ничего другого я бы не мог уже делать. Скорее всего, и наших встреч с вами, и вот этой возможности вместе читать Священное Писание у меня бы уже не было. Я подумал: «Господи, не зря ведь ты меня туда не пустил. Ну, потому что ты на самом деле уберег меня от трагедии. А мне тогда казалось: Боже, как же ты ничего не понимаешь?» Я кричал: «Боже, ты не прав! Как ты можешь?» А он был прав. Он закрыл дверь, при этом хлопнул так громко, что этот стук я слышал много лет. Только со временем понял, что мой небесный отец сохранил меня от серьезнейшей ошибки. Я остановился и поблагодарил Господа. Я просто сказал ему: «Боже, спасибо». И в следующий раз, друзья, когда у вас будут неотвеченные молитвы, просто поблагодарите Небесного Отца за то, что Он сказал «нет». И в любом случае открывайте перед Ним свои просьбы и делайте это с непрестанным благодарением. Мы с вами переходим к 7 стиху. И начинается он со слова «и». «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мы читаем про Божий мир. Что это за мир такой? Библия упоминает мир в нескольких смыслах. Ну, во-первых, это мир как отсутствие войны. Во-вторых, это мир, о котором апостол Павел говорит, описывая наши отношения с Богом. Мы имеем мир с Богом во Христе Иисусе. Об этом послание к Римлянам, 5 глава, потому что мы оправданы Христом. Есть внутренний душевный мир, покой, когда мы уже не испытываем чувство вины. Это чувство не мучит нас, потому что наши грехи прощены. Это покой, спокойствие. Христос говорит: «Мир мой оставляю вам, мир даю вам». Есть также мир, который особенно необходим нам, когда мы страждущие, когда мы обремененные, когда нам тяжело. Христос говорит: «Научитесь у меня, и найдете покой». Но о каком же мире говорится здесь, в 7 стихе 4 главы послания Филиппийцам? О мире, который превосходит всякое разумение, всякое понимание. И мир Божий, который превыше всякого ума или всякого понимания, соблюдет или сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Знаете, Вы смотрите вокруг, вы видите восход солнца. Вы наблюдаете за величием гор, или моря, или океана. Или вы видите величие звездного неба. И приходит мир, который действительно превыше всякого понимания, всякого разумения. Или мир, который я ощутил, когда узнал, что серьезно болен, но при этом Бог дал успокоение. То есть обстоятельства реальны, болезнь серьезная, она реальна, но Бог также становится реальным в нашей жизни. И вот этот мир сохраняет наше сердце и наш разум во Христе Иисусе. Я не могу понять этот мир. Я не могу объяснить его. Он превыше всякого ума, он превыше всякого разумения. И все же он есть. Он хранит мое сердце, он наполняет меня. Обратите, пожалуйста, внимание на сопоставление 6 и 7 стиха. «Не заботьтесь ни о чем». Помните, мы говорили про эту бессмысленную суету, про это броуновское движение, которое на самом деле ни к чему не ведет. Это 6 стих, «не заботьтесь ни о чем». 7 стих, «и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Значит, вот альтернативы. Один вариант – не заботьтесь ни о чем, и мир Божий сохранит вас. Да, между двумя этими вариантами такой мостик, молитва, когда мы с благодарностью открываем все, что у нас есть перед Богом. И вот тут мы с вами подходим к тому вопросу, о котором я уже коротко упомянул. Некоторые считают, что молитва – это способ, данный нам, для того, чтобы менять взгляд Бога. Я думаю, это неправильно. Более того, я думаю, что такое понимание, ну, в общем, граничит с отсутствием благоговения. Кто я такой, чтобы мне менять взгляд или отношение Бога? Есть также люди, которые считают, что молитва – это способ, который нам Бог дал, чтобы менять обстоятельства. Однако, хотя обстоятельства меняются по молитве, я думаю, не в этом ее главная функция. Что же происходит? Что делает молитва? Перечитайте, пожалуйста, еще раз 6 и 7 стихи. Мы вошли в этот библейский фрагмент в беспокойстве, в суете, а выходим из него в Божьем мире. Мы вошли в попытках, бегая, чего-то добиться, а выходим в уповании на Бога. Изменилось ли что-то вокруг апостола Павла между 6 и 7 стихами? Нет, ничего. Он как был в римском заключении, так и остался. Изменилось ли что-то между этими стихами для филиппийцев? Нет, ничего. Они как слушали апостола Павла, так и слушают. Изменилось ли что-то между 6 и 7 стихами в окружающем мире? Нет, друзья мои. Буря все еще бушует. Шторм ревет и неистовствует. Гром продолжает греметь. Молнии снова и снова сверкают. Так что же изменилось? Или, точнее, кто изменился? Изменились мы. Наша душа. Наш дух. Понимаете, молитва изменяет прежде всего не то, что вокруг, а то, что внутри. Молитва меняет нас. Вот это и есть секрет Божьей силы, который мы обретаем в молитве. Да, обстоятельства тоже могут измениться. И они меняются, Бог их меняет. Но они не обязаны меняться. Вот что действительно происходит, это перемена в нас самих. Не заботьтесь ни о чем. Это отрицание, да, вот то, чего не должно быть в нашей жизни. Этой озабоченности, этой беготни, этой уверенности, что я сейчас своей беготней могу все поменять, и все будет по-другому. Не заботьтесь ни о чем. но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То, о чем мы с вами говорили. Ни о чем не заботьтесь, но обо всем всегда молитесь. Делайте это с благодарностью. Не ждите того, что вот Бог ответит или не ответит, потому что тогда благодарность получается как бы условной. Ну вот, Боже, ты ответишь, я тебя буду благодарить. Не ответишь, извини, какая уж тут благодарность. Нет, нет, нет. Всегда открывайте свои прошения с благодарностью. И вот тогда происходит следующее. Это не обязательно перемена окружающего мира, хотя она тоже может иметь место, она тоже может быть, но не обязательно она. 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума». Иными словами, я не могу понять, как это. А иногда это даже не обосновано с точки зрения материальной, не обосновано с точки зрения того, что происходит. Что ж ты так успокоился? Жизнь-то вокруг не изменилась. Буря-то ведь продолжает неистовствовать. Ведь волны продолжают бить в эту лодку. Молнии продолжают сверкать. Гром продолжает греметь. А вот не написано, что все стихнет. Но мир Божий, который превыше всякого ума, который непонятен, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Соблюдет, буквально сохранит. Вот ведь какая вещь. Когда мы с вами начинаем заботиться о том, что происходит вокруг, меняется и направление наших мыслей. У нас появляется искушение отойти в сторону. Вот этот полет, помните, мы с вами говорили о цели, которая поставлена перед нами, и эта цель, и этот приз, это обретение Иисуса Христа, мы с вами об этом говорили в 3 главе. Вот представьте себе свою жизнь как стрелу, которая устремлена к этой цели. Вот она должна долететь до этой цели. Но по пути нас ожидают беспокойства, нас ожидают переживания. И тогда, проходя через эти беспокойства, проходя через эти переживания, мы находимся в опасности. Эта стрела может уйти со своего курса. Но если мы будем приходить к Богу с молитвой, если мы с благодарностью будем приносить к Нему все, что есть в нас, то мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет или сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Эта цель будет достигнута. Эта стрела полетит по той траектории, которую дал ей сам Бог. Вот она молитва. Нам порой хочется видеть в молитве волшебную палочку. А молитва – это прежде всего тот инструмент, через который Бог меняет нас. И наша воля, и наше сердце начинают работать, действовать в синхроне с Его волей и Его сердцем. Вот это здорово! И за это мы славим и благодарим Творца. Мы продолжим читать 4 главу послания к Филиппийцам. Будем говорить о силе в следующий раз. Пока всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.